Как всегда, в каждую среду мы встречаемся здесь с шеф-редактором еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрием Синочкиным. Дмитрий, здрасте.
Добрый день, Николай. Добрый день, дорогие слушатели, зрители и читатели Фонтанки. Итак, в эфире программа «Квадрат». Я сегодня солирую. Раз в месяц мы так в таком формате встречаемся. Подведение итогов или предварительных итогов, неважно. Просто новостей накопилось, как будто бы и не лето, а какая-нибудь такая горячая пора типа октября. Новости сыплются просто бурным потоком.
Хорошо в строительном бизнесе вращаться.
По-разному, да.
Не везде с новостями так хорошо.
Стремительным домкратом. Итак, первая тема, которая взволновала и коллег по прессе, и Facebook, это, конечно, семилетка доступного жилья. Руководитель жилищного комитета Валерий Шиян заявил, что средняя петербургская семья может за 7 лет, точнее, за 6 лет и 9 месяцев накопить на нормальную трешку, чем вызвал некоторое недоумение и коллег, и депутатов.
Валентина Ивановна Матвиенко, я так понимаю.
Ну, так, с опозданием некоторым, да.
Ну,
и Борис Лазович Вишневский, наш с вами общий знакомый и большой любитель допытываться подробностей у власти исполнительной, запросил разъяснение. Разъяснение он получил. Получил, как полагается, в полной мере. Как следует из комментария Смольного, средняя трешка стоит около 5 миллионов, это понятно, никто не спорит. Средний душевой доход в Петербурге 41 492 рубля в месяц. Вот тут, конечно, многие напряглись. Если семья из трех человек, каждый из которых получает, ну, почти там 42 тысячи, будет половину дохода откладывать, что нормально, получится как раз 6 лет и 9 месяцев. Как говорил Владимир Ильич Ленин, формально правильно, а по существу издевательство. Вот почему. То есть пришлось отдельно объяснять их публикации в недвижке и в Фейсбуке. Конечно, вся закавыка в среднедушевом доходе. В России доходы верхние 10% и нижние 10% отличаются в 15,5 раз, 15,7. Мы говорим про официальные доходы. Я вот сейчас теневую сторону вообще не трогаю. Причем ни тем, ни другим, ни верхним 10, ни нижним 10 рынок жилья на черта не сдался. Первым некуда, а вторые не могут.
Не на что.
Ну давайте вот на пальцах, на конкретных простых примерах. Пойдем по самым нищим нашим бюджетным сферам. Что у нас самое нищее? Культура, образование, здравоохранение. Поехали. Допустим, ну, Мариинский театр. Маэстро Валерий Бесалович Гергиев за прошлый год официально заработал 154 миллиона рублей. То есть 12 миллионов 830 тысяч в месяц. Ну, допустим, в Мариинке трудится еще 500 человек. Музыканты, бутафоры, буфетчики, гардеробщики и так далее. Допустим, у них оклад по 10 тысяч. Ну, допустим. Но средний доход по театру будет при таком раскладе 35 595 рублей. Близко к средним цифрам. Или, например, образование. Ну, не считая учителей, профессоров, аспирантов и прочей публики, вошла в поговорку. Однако доход ректора Горного университета Владимира Литвиненко в прошлом году составил 195 миллионов 687 тысяч рублей.
Вы выбирали примеры по партийному принципу или как?
По отраслям. Культура, образование, здравоохранение. Ничего я не выбирал. Эти данные опубликованы на сайте Смольного.
Пока в конкретную фракцию бьете просто, извините.
Про фракции даже не задумывался. Предположим, что у господина Литвиненко будет трудиться те же 500 человек и получают по той же десятке все, и профессора, и уборщики. Но среднедушевой доход у него будет по вузу, по Горному университету, 42 500 в месяц, чуть выше среднего. Да? Все довольны. Медицина. Вот фамилию доктора я не записал, но это руководитель КВД номер 10, кожный венеролог. Главврач получает 10 миллионов в год, но трудится у него не 500 человек, а, допустим, 50. И получает, пускай, даже по 15 тысяч. Нянечки, ординаторы, врачи в среднем по больничке 31 тысяча. Вполне такая удобная цифра. Это не к тому, что Литвиненко или Гергиев нехорошие люди. Совсем нет. Очень уважаемые и достойные люди прекрасно зарабатывают, флаком в руки. Это я к тому, что в условиях резкого неравенства доходов считать средний душевой бессмысленно и бесполезно. Это ни о чем. В рамках среднего дохода господин Гергиев может откладывать половину полученных денег и каждый год покупать 15,5 квартир. А третья скрипка не то, что купить квартиру, он арендовать ее не сможет. И ипотеку не сможет взять ему не из чего. То есть к рынку жилья отношения не имеет, чисто умозрительные подсчеты, можно так только динамику считать, лучше стало, хуже стало. Но вообще публиковать среднедушевые цифры как-то неаккуратно, потому что действительно жена может на мужа обижаться. Ты почему меньше среднего зарабатываешь? Меньше среднего с кем сравнивать, да? Профессора с Гергиевым или с Литвиненко? Ну, конечно, меньше среднего.
А зачем они это делают?
А, чуть дальше. Есть другие показатели. Понимаете, в статистике пользуются не только среднедушевым доходом. Есть еще понятие медианный доход. Это уже интереснее. Медианный доход — это такая условная линия, выше которой получает половина граждан и ниже которой получает половина граждан. Для Петербурга 1 029 500. Но для того, чтобы средней семье накопить на трешку, по медианным показателям 9 лет и 3 месяца. А есть еще одна интересная цифра – это модальный доход. Это доход, который получает численно самая большая группа населения. Вот больше всего петербуржцев получает 16 176 рублей. Вот Росстат не уточняет, сколько у нас таких людей. Но это численно самая большая группа. Если говорить о средней петербургской семье, резоннее было бы, конечно, говорить о ней. И вот эта вот модальная группа, самая большая группа, чтобы накопить на квартиру трешку, должна копить 16 лет и 9 месяцев. Если она будет откладывать из заходов 16 тысяч с хвостиком, половину, а на остальную половину жить. Что меньше прожиточного минимума, потому что опять не получается.
Как это не грустно констатировать, есть риск не дожить.
Есть риск. Да. Ну, есть другая. Третья скрипка может встать в очередь и лет через 30 рассчитывать на получение. У нас 80-й год сейчас получают по очереди квартиры. Как-то так. Это тоже в ответе Шияна было. И теперь вопрос, почему используется средний душевой показатель, а не модальный и не медианный. Очень просто. Потому что 7 лет гораздо красивее, чем 17. Потому что, говорить, у нас доступность жилья улучшилась, теперь надо копить не 20 лет, а 17. Ну, согласитесь, это все равно как-то звучит неправильно.
Там чиновники больше на интервью не придут, Дмитрий, вы же понимаете теперь.
А я их об этом не спрашиваю, когда они приходят. А Фонтанку офис они, скорее всего, не смотрят. Поэтому мы в безопасности. Напрасно, напрасно. Ну, понимаете, вот к нам с разъяснением с этими цифрами никто не обращается, поэтому мы сами их генерируем. Ну, давайте продолжим тему денег. Я постараюсь не грузить наших уважаемых слушателей цифрами, но цифры все-таки будут, без них никак. И потом у нас такой имидж интересный, мы все-таки больше про цифры. То есть эмоции — это все прекрасно, но деньги — это прежде всего цифры. Так вот, продолжаем все еще подводить итоги первого полугодия. Росреестр зарегистрировал в Петербурге 21 676 ипотечных сделок, а в Ленинградской области 10 704 кредита. Маленький рост. В Петербурге в пределах 5% полугодия к полугодию, 1 16, 1 17, в Ленобласти плюс 7, где-то так. Ну, это очень интересно, потому что сделок с жильем зарегистрировано меньше. Мы об этом говорили в прошлой программе, да, на 18%, а ипотеки взяли больше. То есть сделок с живыми деньгами на рынке скоро не будет. Основная часть покупок на рынке первичного жилья в новостройках идет в кредит. Но есть еще интересные цифры. Возможно, слухи про обнищание нации несколько преувеличены, потому что Центробанк публикует не только цифры кредитов, но и цифры депозитов. Так вот, за год рублевые сбережения петербуржцев на депозитах увеличились с 1 трлн 172 миллиардов до 1 трлн 343 миллиардов. Вот такие вот сумасшедшие деньги. Валютные депозиты похудели, но не сильно, там в пределах полтриллиона там и там. В Ленинградской области накопления в рублях выросли со 119 миллиардов до 135 миллиардов, почти 136. То есть деньги на счетах у граждан растут, причем растут рублевые, а валютные уменьшаются. Это все очень интересно, потому что ослабление рубля все равно случится, и будем смотреть на реакцию. И, конечно, все застройщики спят и видят, невзирая на шалости законодателя, о которых мы тоже дальше скажем, вот как бы эти 1,5 триллиона со счетов граждан да в стройку бы пустить. Но мечтания эти пустые, потому что ипотека у одних граждан, а депозиты у других. И эти группы пересекаются крайне редко и очень тонким краешком. То есть люди, у которых есть накопления, чаще всего копят не на жилье. Как правило, не на жилье. Те, кто покупает жилье, берут кредит. Вот такие приключения. Ну и теперь, конечно, законодательство не оставляет нас с вами, даже когда вся Дума в отпуске. То есть мы продолжаем пережевывать хвосты. Тут внезапно возбудился профсоюз садоводов. Есть такая организация, оказывается. Они написали письмо президенту. Новость попала на Mail.ru, а на Mail.ru такие самые ходовые новости. Она все равно не ясная, придется некоторые подробности разъяснять. Председатель профсоюза садоводов, госпожа Голосова, Людмила Голосова, взволнована тем, что вступили в силу новые нормы регистрации. И там в одном из положений значится, что если с 2008 года участок в кадастр внесен, а права на него не зарегистрированы, такой участок могут отобрать.
Мы писали об этом, да, на Фонтанке можно посмотреть.
Вот, это очень интересная норма, она пока спящая. В обзоре судебной практики я не нашел дел, вот буквально изъятие у граждан или изъятие у отсутствия, или признание участка бесхозным. Может быть, они где-то есть, но пока вот ни консультант, ни гарант такой статистики не приводит.
Я уточню, это трактовалось как, если ты успел навести порядок, тебе не страшно, а если не успел, то непонятно.
Откуда берутся 70-80% участков, которые включены в кадастр, но без правообладателя? Вот сейчас вы пойдете, во-первых, у нас нет ЕГРП, больше у нас есть единый госреестр недвижимости, и только правообладатель может включить участок в реестр.
Так.
Так ведь? То есть это участки, которые были зарегистрированы по прежним нормам. Ранее учтенные объекты, иногда с кривыми координатами, иногда вовсе без координат. А почему там нет правообладателя, тоже понятно, потому что правообладатель должен платить налог, а он не хочет, например. Не всегда, но это достаточно частый случай. То есть это такая грозилка и погонялка, и, наверное, будет несколько показательных процессов, вполне вероятно. Но вот судить о том, сколько у нас тысяч или миллионов граждан сознательно не идут в Росреестр и сознательно не регистрируют право собственности, я не берусь. Потому что, если помните, у нас на протяжении второй половины 16-го и начала 17-го года происходило слияние баз Росреестра. Этот кошмар, когда ничего не работало, все везде сыпалось. И я не знаю, как на сегодня объединены единый госреестр прав и единый госреестр объектов. Что у них там получилось при пересечении? Мы регулярно с вами читаем и слышим, вот у коллег на 47 News, как участки неожиданно плавают по карте, как там возникают белые пятна, как возникают сумасшедшие границы, как дальневосточный гектар оказывается вдруг в середине такого достаточно населенного городка ни с того ни с сего. То есть отвечать за то, что в кадастре порядок, ну, тоже не получится. Там есть еще одна страшилка из постановления правительства 2012 года, дорожная карта регистрации. Там сказано, что если у субъекта до 1 января 2018 не будут установлены границы, это тоже можно будет либо изымать как бесхозное, либо ограничивать в обороте, по крайней мере. То есть нельзя будет продавать, покупать и так далее. Но, в принципе, на погонялки наши граждане реагируют чуть хуже, чем на показательные процессы. Это как с самостроем. Основная часть думает, что принесет, а какой-то части еще просто некогда. А по сути, комплексные кадастровые работы должно делать государство. Об этом даже в законе написано. Но почему-то не делает, потому что денег нет, а границы проводить надо. Но не только в садоводствах происходят разные смешные интересные приключения. У городских застройщиков тоже не соскучишься, не забалуешь, и, конечно, в отпускаемую ходить не приходится. Тут у нас начинается очередной виток приключений с понятием градостроительно-архитектурный облик. Есть такой термин. Вот застройщик, чтобы построить дом, должен согласовать градостроительно-архитектурный облик. Ну, картинку, да? Как будут выглядеть фасады, пилястры, колонны, фригели, вот эта вся радость. Чтобы было красиво. И это требование закона, никто его не оспаривает. В 2016 году оно уже было введено, то есть надо получать. Но в Петербурге, в силу особенностей местного уже законодательства, этот градостроительно-архитектурный облик надо согласовывать до получения градплана. То есть у тебя еще участка нет, а дом ты уже должен нарисовать. Что, в общем, чепуха. И опытные ребята, юристы Качкина, адвокатского бюро Качкина, партнеры, в это дело вцепились, конечно. И как раз весной 2017 года выиграли. Вот не Крестьянов, который у нас был, по-моему, как раз-таки в прошлой или позапрошлой передаче, это его победа. Они доказали, что на уровне градплана ничего согласовывать не надо, потому что нечего. И теперь эту функцию взял на себя Госстройнадзор. То есть получается чепуха. Есть местный закон, который говорит, что облик надо согласовывать до получения градплана. Есть Госстройнадзор, который говорит, что облик надо согласовывать перед получением разрешения на строительство. Кто из них прав, кто из них виноват? Противоречит ли требование Госстройнадзора тому, что заложено в местном законе, или не противоречит? Потому что у нас есть виза КГА, у нас есть регламент КГА, есть приказ КГА о применении, КГА само это согласование выдает и само учитывает. И все это на фоне бурных и громких разговоров о сокращении процедур в строительстве. Вот фоном идут разговоры о сокращении процедур, но у них тоже цифры не бьются. Я вот две новости вывел в течение дня, по-моему, вчерашнего. По одной новости сообщалось, что количество процедур в строительстве должно быть сокращено до 129, а во второй сообщалось, что количество процедур уже 120. Если уже 120, как его можно сокращать до 129? Это как 146% получается. Я полагаю, техника одна и та же, и где-то процессы близкие.
Главное, чтобы люди были разные. Это уж совсем
страшновато. Да, эти новости сообщают разные люди, действительно. Но мы это на днях выясняли как раз. Петербург регулярно отчитывается о сокращении процедур. Там до 7 пунктов буквально. Просто в одном пункте еще 40 виз. Угу. Это техника известная, тут нас учить не надо.
У меня последний вопрос.
Да.
Задаешь 6. Это мы тоже умеем, я по журналистам.
Какой вопрос?
Ну, я к тому, что вы говорите несколько пунктов.
А да, совершенно верно, совершенно верно. Наша техника все-таки лучше. Мы говорим, а не считаете ли вы что? Излагаем свою точку зрения и интервьюируем и говорит «да» или «нет». Очень содержательная беседа.
Все, так сказать, пристраиваются, подстраиваются под ту реальность, которая есть. Иначе вообще не узнаешь ничего.
Пока мы тонем в бумагах, и конца этому совершенно не видно. Новость, которую я не планировал, надо сказать. Вчера господин Дрозденко объявил о старте муниципальной реформы, реформы административного управления в Ленобласти.
Так.
С целью сократить чиновников, убрать дублирующие функции.
А он не с того ли начинал свой славный путь на посту главы региона?
Заметка на НСП называется «Дрозденко против Паркинсона». Согласно закону Паркинсона для административного регулирования, количество чиновников не зависит от объема работы, во-первых. А во-вторых, количество чиновников, независимо от объема работы, увеличивается на 5-8% каждый год. У нас уже неоднократно были и федеральные реформы по сокращению чиновников, и местные реформы по сокращению чиновников, в результате чего их количество увеличивается за счет комиссии по сокращению, хотя бы на первом этапе.
1 триллион в год они кушают, я видел такую цифру.
У нас уже оказалось при армии в два раза меньше советской, генералов в два раза больше. И они прибавлялись ровно по 5,8% в год, строго по Паркинсону. Поэтому через год мы посмотрим на результат. Я желаю всяческого успеха господину Дрозденко, но я в это не верю.
Результат по Паркинсону — это печальная история. Звучит не очень.
Возможно. Хуже другое. Хуже то, что мы из попыток местного самоуправления снова выстраиваем вертикаль. Снова все главные вопросы будут решаться в правительстве области, а вниз спустят право распоряжаться лавочками и там пары тысяч рублей на освещение. Все.
Тогда возникает вопрос, а были ли примеры успешного решения вопросов на местном уровне? Потому что скандалов о том, кто как и за что и за сколько решал, мы с вами много видели разных. Не будет ли лучше, если их таким образом построить?
Вот вопрос очень правильный, очень глубинный. И на него как раз отвечает следующий сюжет. Тут несколько наших с вами коллег неожиданно выступили в защиту московской реновации. Григорий Ревзин, Лариса Латынина, Юлия Латынина в «Новой газете». И идеология, в общем, понятна. Граждане идиоты, сами своего добра не знают и договориться между собой ни о чем не могут. Угу. Поэтому надо им сверху объяснить, как правильно делать, и будет им счастье. Вот такой подход. Если гражданам не давать ничего делать на местном уровне, они никогда не научатся. Никогда не будет местного самоуправления. Все время будет разинутый рот и большая ложка. И у нас дотационных регионов будет не 70, а все 83. Ровненько так. Это понятный путь. Ну, потому что все деньги в центре, и в центре знают, куда их деть. А мы просим, скандалим и вытаскиваем бойцов на стадион, а нам дают больше, например, да? Ну, у кого какие аргументы? Местное самоуправление — это школа, которую проходить необходимо. Там воруют на первом этапе дико. Там возникают жилые кварталы в чистом поле. Не только в Девятке, но и в Новой Москве. Там еще хуже. Там вообще социалки никакой. То есть просто. Это тот этап, который нужно проходить. Договариваться между собой, договариваться на низовом уровне. Да, это нужно делать. Вот сейчас жители Кудрова ополчились против борделей в новых домах. Ну, прекрасно, вот тут низовая самоорганизация. Спамят телефоны, там еще какими-то методами борются. Последний шаг — в полицию позвонить. Последний. Ну, потому что надежды никакой. Про Москву. Значит, вести, как, знаете, с арабско-израильской войны. То есть интересно, важно, но не про нас. Пока вроде бы не совсем про нас. Там очень интересно, потому что создан, зарегистрирован и начал работать фонд столичной реновации. Фонд содействия реновации города Москвы. Возглавил его, естественно, совет возглавил Собянин, оперативное управление Марат Хуснуллин. 5144 здания в программе, порядка 100 миллиардов каждый год. Это такие ближние планы. Мы с вами об этом говорили, и мы говорили о том, что в Москве затевается новый небывалый опыт. Создается структура, которая в достаточной степени освобождена от ограничений законодательства. Фонд отчислять не надо, генплана придерживаться не надо, вот эти вот дурацкие бюрократические согласования все подряд выполнять не надо. Можно на очень упрощенном порядке. Кроме того, можно покупать за счет бюджета жилье и продавать из фонда гражданам жилье. Тоже можно. То есть полный набор функций. Я вот думал, как бы это понятнее объяснить. Ну, представьте себе, что рядом с действующими автозаводами нашими, Nissan, Ford, создается государственная контора, которая не платит налоги на землю, использует труд заключенных, например, использует западные наработки, купленные или украденные, и выпускает продукт на 30% дешевле. И плюс еще может попутно ставить палки в колеса конкурентам, которые тут рядом ошиваются. На уровне рынка, да? Но если господин Хуснурин возглавляет одну структуру, он же не будет заботиться о благополучии другой. Ну, как-то было бы странно. И сразу же заявлено, что только вот действия фонда уже дадут еще 1 миллион квадратных метров застройки в Москве. Этот миллион кто-то купит. Тот, кто купит этот 1 миллион квадратных метров, не купит его у застройщиков. И, естественно, застройщики уже пошли в очередь, уже с ними начались переговоры. Вот смотрите, следите за руками, Николай. Нам говорили, что первые несколько лет реновации девелоперы вообще не будут принимать никакого участия. Ну, просто вот бюджет сделает все сам. Сейчас уже речь идет об использовании мощностей ДСК группы ПИК. Ну, стройматериалы где-то делать надо.
Да.
Ну вот, наверное, это будет делать группа ПИК. Идут переговоры с девелоперами о том, что у них будут выкупать участки. Вот я не знаю, за деньги это будут выкупать или за право строить и продавать рядом. Или за послабления какие-то еще. Торговля закрытая. Торговля не публичная абсолютно. И как это происходит, и что здесь происходит? В принципе, мы уже видели эту модель. Она у нас уже работала, когда Федеральное агентство по ипотечному жилищному кредитованию для того, чтобы стимулировать рынок жилой аренды, выкупало у застройщиков дорогие апартаменты за бюджетные миллиарды. Вот примерно то же самое будет происходить в реновации. Те застройщики, которые сумели заинтересовать фонд реновации, те застройщики и проектировщики, которые вступают с ними в какие-то понятные взаимоотношения, на рынке останутся и будут жить. Вот насчет остальных совершенно не уверен. «Медуза» раскопала, что проекты реновации рассматривались и в черни набрасывались уже в 2014 году. Вот почему именно в 2014 году? Потому что было видно, что спрос пойдет вниз. И надо что-то срочно делать.
Здесь важная история, которая Петербург касается. Я не знаю, учтена она уже у вас или нет, но вот коллеги-журналисты пишут, петербуржцев спросят о необходимости сноса хрущевок, к примеру, Москвы, уже в осеннюю сессию в ЗАГС направят соответствующие поправки в городское законодательство. Коллеги цитируют господина Сергея Морозова. Он у нас... Кто он у нас? Глава ведомства, да, это была коллегия комитета по строительству.
Комитет по строительству, да.
Да. Чиновник заявил, что городские власти намерены инициировать опрос граждан, проживающих в 23 кварталах, включенных в программу «Снос хрущевок» на предмет согласия или несогласия с реновацией. К чему готовимся?
Я эту информацию знаю. Знакомые социологи уже закидывали удочку, говорили, что Дмитрий осенью будет проходить опрос, вот надо будет и поучаствовать, и освещать. Хорошо. Еще раз, если вас остановит на улице социолог и спросит, Николай, вы хотите жить долго и хорошо или завтра помереть нищим?
Я не буду отвечать на этот вопрос. Это не касается социолога.
У вас неправильная позиция. Надо делать идиотскую улыбку и кричать «да, конечно». Разрешите следовать дальше.
Можно еще.
Вот, да. И опросы граждан не имеют отношения ни к причинам, по которым это происходит, ни к экономическим процессам.
То есть это подготовка к чему-то?
Это подготовка общественного мнения к тому, что решения будут приниматься. Угу. Какие решения будут приниматься, неизвестно. Очень интересная заочная перепалка состоялась, опять-таки, на выходе у Думы. Галина Хованская от «Справороссов» заявила, что да, в регионах будет свой закон о реновации, что в ноябре он будет уже подготовлен, разработан и внесен. На что депутат Клишес, Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по законодательству, заявил, что закон будет рамочный, а регионы сами будут разбираться, кому из них чего нужно и как, и почему. Угу. То есть не будет единого федерального закона для регионов, будет какая-то рамка, внутри которой какое-то законодательство. Ну, у Хованской свои интересы, у Клишеса свои. Смысла в этом никакого нет, потому что в регионах очень разное количество, процентная доля хрущевок разная, и очень разные финансовые возможности. Есть регионы, где деревянный барак с очень условными удобствами считается вполне себе благополучным жильем. есть города, где, да, действительно рынок позволяет понемножку, поэтапно что-то куда-то сносить. В бюджете нет денег на волновой снос. Ни в одном бюджете, кроме московского. Да и в московском тоже нет. Вот 100 миллиардов — это на 40 лет затея. Понимаете, это не об этих деньгах речь. С одной стороны, а с другой стороны, техногенная катастрофа действительно близка, и об этом заявил тот же Марат Хуснуллин в большом интервью «Ведомостям». Очень содержательное, очень подробное и очень важно его прочесть. Он говорил: мы несколько лет назад поняли, что будет катастрофа, и что мы не сможем единовременно расселять миллионы граждан. То есть сознание предстоящей катастрофы есть, а вот что с ней делать, пока не ясно. Ну, как было сказано в фильме нашего замечательного лауреата Михалкова, «сама-сама-сама». Вот. Как-то так.
Давайте на вас проверим. Смотрите, какую меру предлагает уже сегодня Сергей Морозов. Он говорит коллегам, что будут менять городское законодательство, по которому все это дело реновируется. В частности, расселять хрущевки теперь можно будет с согласия 2/3 жильцов. Законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию. Справедливо? Спрашивает 66%.
Из этого положения нет хороших выходов. Есть очень плохие и просто плохие. 66% — это просто плохой. Ну, потому что мне приходилось об этом говорить. Я присутствовал на замечательной конференции по реновации с участием депутата Милонова. Это прелесть была, что такое. То есть все противники реновации — это агенты Госдепа.
Вы еще не наигрались.
И получают... Нет, ну, пригласил Тартас, серьезная организация, я же не знал. Ну, так вот, дело в том, что уровень развития цивилизации в конкретном сообществе проверяется защищенностью меньшинства, а не большинства. На что способно большинство, мы с вами прекрасно знаем. Способно как и на совершенно замечательные поступки. Мне вот это вывешивание баннеров на матче очень понравилось, погрело. Про подлодку «Курск» на стадионе.
Мы не знаем, кто режиссер, но неважно.
Неважно, неважно. А так и на гадости, совершенно капитальные. То есть у нас есть типовые конфликты по ТСЖ, по коттеджным поселкам, по сообществам, где большинство диктует свою волю и просто изгоняет или делает невыносимой жизнь меньшинства. Интересы меньшинства должны быть защищены. Рыночным механизмом тогда, пожалуйста. Если нежелающие получают рыночную компенсацию, никаких вопросов. Это цивилизованная практика. Да, есть интересы города, да, дом расселяется. Получаете рыночную стоимость квартиры с поправкой на недоремонт, который должен был быть, но который государство не сделало. Эта обязанность была заложена в законе о приватизации, эту норму никто не отменял. Это очень важный пункт. Потому что если выдавать гражданам стоимость аварийного жилья, ну, это насмешка будет. Ну, значит, на рынке стоит 3 миллиона, ты ничего на них не купишь. Это понятно. В регионах будут свои механизмы, но никакой, даже самый волшебный механизм, не прибавит ни в одном городе миллионы покупателей. Вот у нас есть там 45 тысяч покупателей в год. Их столько и есть. И если будут строить жилье в рамках расселения под реновацию, либо пойдут деньги из бюджета, либо остальной рынок потеряет треть покупателей. В принципе, на это и претендовали первые компании, которые организовывали процесс. СПБ-реновация претендовала чуть ли не на миллион в год. Понятно, что не получилось и не могло получиться. Но эти деньги были бы взяты с рынка. Эти метры были бы взяты с рынка. Других нет. У нас еще есть пара интересных новостей, так что мы к реновации, конечно, будем возвращаться. Интересно, в каком виде нас-то накроет, но я полагаю, что это будет некоторая реинкарнация самостоятельного порядка определения норм и правил. То, что просили депутаты Петербурга в связи с историческим центром. Дайте нам самим решать, что там где с инсоляцией, что там где с озеленением и так далее. И, конечно, вот здесь низовой уровень, самоуправление, интересы граждан и общественных групп, они крайне важны. Я полагаю, что мы увидим некоторую волну активности. В принципе, вся наша демократия начиналась с Англитера. Я боюсь, она так и закончится.
Для многих там
по кольцу.
Да.
Да. Интересная практика в Ленобласти. Недавно состоялась такая полузакрытая пресс-суха, пресс-конференция по проблемным объектам областным. И там была заявлена совершенно новая инициатива. Значит, комплекс жилой Воронцов идет под снос. Операторами процесса становится такая структура: дирекция комплексного развития территории Ленобласти, Федичев, арбитражный управляющий, он у нас был, мы с ним разговаривали. Он специалист как раз-таки по банкротствам. И областное АИЖК. Вот областное АИЖК — очень интересная структура и фигура. Я в интернете не нашел руководителя сразу. Руководитель Рафаленков, если не ошибаюсь. Вот. Она начинает выполнять функцию фонда реновации. Это структура, через которую пойдут деньги, причем деньги коммерческих банков, деньги кредитные, которые надо будет возвращать. Но вот условия достройки, а АИЖК становится таким оператором и внешним инвестором, своих денег у них нет, то есть есть, но не так много, которые будут проводить средства на стройку. обязательное условие банкротства застройщика. Вот почему обязательное, я пока не очень понимаю. Если говорить про Воронцова, это спецкапстрой. Это все, компания уже банкротится, там никаких особых фишек нет. Там 417 квартир в Воронцове, ну, рушить надо потому, что по данным экспертизы, то, что построили, построили не по проекту, или легализовать его все равно не удастся. По-моему, там смешные истории. В проекте был паркинг, по факту вообще не оказалось. Ну, как-то так. Строили левой и задней ногой, это бывает. А вот второй адрес, он и более интересный, и более сложный, и более путанный. Это силы природы, О2 Development. Это у нас митинги, палаточные городки, протесты и так далее, и так далее. И здесь предложена та же схема. Банкротство действующих застройщиков, их два, ЖСК Муринский, Муринская 1, и ООО Романтика. Их будут банкротить. Вот пока по предложенной схеме. Дальше тоже АИЖК, дальше кредит Банка Россия. И, соответственно, перехват управления и строительство. Все понятно. Но как юридически будет выглядеть процедура банкротства кооператива на 2500 дольщиков, я представить себе не могу. То есть это какая-то довольно сложная, дико запутанная, с кучей протестов процедура. То есть невозможно всех членов кооператива заставить признать решение о банкротстве, не заявляя какие-то собственные интересы. Ну, не знаю. А правительство Ленобласти уверено, что это лучший вариант. Мы, кстати, получили мнение представителей застройщика. Там история не такая простая, как казалось бы. То есть там никуда застройщик не девался, и фактов вывода денег со стройки тоже не зафиксировано. Их проверяли. Мне гораздо более интересно, куда делись два предыдущих предполагаемых инвестора. На этот объект пыталась зайти Охта Групп, достаточно серьезный городской девелопер. Их отвергли, сказали, что вот вы хотите только вторую очередь, там, где долевка и все понятно, а вот первую кооператив вы не хотите, не надо. А потом вот эта компания RR City, такая не очень прозрачная местная лавочка, но с доступом к первым лицам и с способностью решать административные вопросы. Тоже покрутились и ушли, с банком не договорились, непонятно. У меня возникает ощущение, что площадку просто расчищали под эту новую схему, под АИЖК и Банк России. Не знаю, пока что единственное, что мы можем сказать дольщикам, что ни о каких внятных, гарантированных, конкретно установленных сроках сегодня говорить не придется. Вот эта новая схема, она, возможно, будет работать, но пока никакие сроки даже близко не называются. Непонятно, сколько займет процесс юридической очистки. Ну, по крайней мере, вот я, кстати, надеюсь, что застройщик останется какое-то время, по крайней мере, в этом проекте, чтобы передача реестров хотя бы прошла нормально, без мутных, без появления потом новых требований, как случилось в других адресах. Но еще из текущих новостей по долевке, конечно, это смешная совершенно подробность о том, что господин президент велел Генпрокуратуре посмотреть за тем, как чиновники реагируют на протесты дольщиков. Как реагируют. У меня совершенно четкое представление, что как только эта новость дойдет до широких масс обиженных дольщиков, митинги будут чаще, митинги будут более массовыми, и они будут более бурными, потому что появляется конкретный рычаг. Ага, начальник, тебя будут проверять. Вот они мы с плакатами, адресованными, конечно, непосредственно президенту. Хотя
до весны недалеко.
Есть попытки уже вот не только противников реновации зачислять в агента Госдепа. Депутат Милонов кричал, что вот он может показать просто счета, на которые деньги перечисляются. Вот кредитная карта протестующего, а вот деньги прямо с подписью Госдепартамента США. Прелесть. В Москве там активисты по голове получали. Сторонники Навального их пытаются записывать. Нет. Это самые разные люди, обычно совершенно правильной политической ориентации. Но вот им не повезло. И они начинают идти по ступенькам. Районная власть мимо, местная власть Смольный мимо, генпрокуратура мимо, письмо президенту начинает работать. Ну, как же мы без митингов хотим? Как еще попасть в телекартинку? Ну, разве что телеканалам запретят снимать, пока таких указаний нет. А вообще, конечно, усилия правоохранительных органов мельчают. Я вот на закуску буквально на выходе посмотрел сюжет. Замначальника, по-моему, службы расквартирования внутренних войск. За контракт в 2 миллиарда 300 миллионов получил снегоход, квадроцикл, еще какую-то фигню на 2 миллиона 300 тысяч. 0,1%. Человека судят и готовятся дать ему срок. Во-первых, ему надо давать почетную грамоту. Ну, по вопросу строителей. Я мнение строителей сейчас привожу. Откат меньше 10% считается устной благодарностью. 1% чудо редкое, а здесь 0,1%.
Этот юмор вы не объясните тем, с кого мы сегодня начинали, со средней зарплаты в 16 тысяч.
Это не юмор, это условия функционирования бизнеса в нашей богоспасаемой стране. Если обратите внимание, у нас резко увеличилось количество уголовных дел с каким-то совершенно невероятно смешным ущербом. Зам областного пристава находится под следствием по делу о взятке в виде льготы на оплату двух парковочных мест в бизнес-центре. Наш с вами, наверное, общий знакомый Сергей Орлов, Айтроник, портал «Новострой» и 47 News, нет, и Загород.ру, у него там дело, он премию кому-то выплатил 20 тысяч 6 лет назад. Премию. А документов, бумажек, наверное, не сохранил. Понимаете? Кормовая база истончается. Кормовая база куда-то вся делась. А кормиться по-прежнему надо. Ну вот и главный метростроец Горюгин тоже оказался ни в чем не виноват.
Поздравляем, кстати.
Да, кстати, я тоже этому рад, потому что иначе под сомнение ставилась бы репутация оценщиков-экспертов ГУИОН, которые именно те цифры вывели, которые он и уплачивал. А я все-таки верю, что там серьезные, хорошие и достаточно грамотные люди, тем более сидят рядом. Я рад, что их оценка устояла в арбитражных судах, почему, собственно, уголовное дело и прекратили. Но вот у нас с вами новости в основном из... Не столько из экономической, сколько из политической, уголовной и правоохранительной сферы.
Со звездочками на погонах.
Вот такой у нас рынок. У меня, кстати, была законодательная инициатива. Я считаю, что звездочки на погонах должны быть признаны легитимным залогом в банке.
Об этом мы поговорим.
Есть у тебя три большие звезды. Имеешь право там без обеспечения получать кредит. А почему нет?
А брать имеешь право?
Это подразумевается. Вы знаете, у меня есть одна тема, которую мы, наверное, через месяц будем обсуждать. Это система социальных оценок, социальных кредитов в Китае. Я хочу найти грамотного специалиста, с которым можно об этом поговорить. Я не верю, что у нас аналогичное будет создано, хотя некоторые компоненты, конечно, уже просматриваются и появляются. В эфире была программа «Квадрат». Если есть вопросы, присылайте, пожалуйста, или на Фонтанку офис, или ко мне в Facebook. Постараемся обсудить. У нас много интересного в ближайшие среды. До встречи через неделю. С вами были программа «Квадрат» и ведущий Дмитрий Синочкин.
Спасибо, Дмитрий. До новых встреч.
Спасибо, Николай. Всего доброго.